Доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Да приди Царствие Твое». Почему возникла у нас такая тема? Дело в том, что мы все привыкли думать, что если мы ходим в церковь, мы крестились, мы принимаем участие в обрядах каких-то, да, это уже как бы говорит о том, что мы принадлежим к этому царствию, мы можем быть спокойно и спокойно ожидать пришествия Христа, который придет за нами и возьмет нас с собой туда, на небо. Да? Дело в том, что Царство Божие, это, как я уже говорил вам, состояние души, где, или когда Господь царствует в нашем внутреннем человеке. Его законы, его мораль, его святость, его доброта, его любовь, они должны быть внутри нас. Дело в том, что Христос, когда придет на землю, он придет за гражданами своего царствия, которые должны принять гражданство уже сегодня здесь на земле. Он придет за своими, которые являются подданными его как небесного царя. И мы с вами продолжаем исследовать эту тему. И сегодня я хочу с вами рассмотреть некоторые тексты. Они, как я уже говорил неоднократно, они известны, вы их сами читали, мы их также с вами рассматривали. Просто мы эти же самые стихи, можно сказать, немножечко в другом ракурсе рассматриваем. Именно в разрезе темы о Царстве Божьем. Значит, сейчас я прочитаю вам Матфея, 19 глава, с 16 по 24 стихи. Читать будем для чего? Чтобы вот из этих стихов, исходя из вот этого текста и смысла вот этих стихов библейских, мы вообще поняли, имеем ли мы какое-либо отношение к этому Царству Божию или нет. Я хочу, чтобы мы не обманывались, думая, что мы в Царстве Божьем, а потом окажется, что мы вне Его, да? Именно сегодня надо нам об этом говорить. Сегодня надо каждому из нас выяснить этот вопрос. Я в Царстве Божьем или я около Царства Божьего? Разница, я думаю, вы понимаете, большая. Я приводил вам еще такие примеры. Библия очень часто говорит нам такими выражениями. Значит, итак, кто во Христе, да? Есть разница быть во Христе или около Христа. Есть разница хлеб внутри нас, пища внутри нас или около нас, да? Поэтому около вроде бы рядышком, но тем не менее, буханка хлеба, которая рядышком, но которая никак не может попасть мне в желудок, она мне не принесет пользы, не поддержит мои жизненные силы, я могу умереть рядом с буханкой. Мы можем умереть, можем погибнуть, находясь рядом с Иисусом Христом. Читаю стихи. И вот некто, подойдя, сказал ему: «Учитель, учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. Еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Еще раз напоминаю, мы говорим о Царстве Божьем, чтобы знать признаки, в нем мы или вне его, да? Вот мы, каким путем мы можем войти, и что может быть нам помехой, чтобы туда войти. Еще раз напоминаю вам, что Царство Божие не пища, не питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. То есть это божеское естество внутри нас. Вот мы с вами прочитали, и вот стоит обратить внимание на такие слова. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Первое, на что хотел бы я обратить ваше внимание, это на некоторые толкования вот этого стиха. Есть такие, будем говорить, кудесники, которые там вот рассказывают, что вот где-то там в стене Иерусалимской были какие-то такие игольные, были, не знаю, там, как сказать, проход какой-то узкий, их называли там игольные уши, да. Извините, не об этом идет речь. Речь идет о том, что есть иголка обыкновенная, там есть ушко, сквозь которое просовывает нитку. И вот Христос говорит такие вещи, что верблюду удобнее пройти сквозь игольное ушко иголки, которое в наших руках. Но вы понимаете, невозможно верблюду пройти сквозь игольное ушко. Но Христос говорит, что удобнее верблюду. Вы понимаете, да? Верблюд и человек. Ну, верблюд во сколько раз крупнее человека, да? Так вот, верблюду удобнее. Это невозможно реально, да? Но Христос как бы говорит, что верблюд быстрее пролезет сквозь игольное ушко, нежели богатый человек войдет в Царство Божие. Кстати, хочу сказать, ведь то, и это игольное ушко, это говорит как бы о чем? Узок и тернистый путь и врата узкие в Царство Божие. Верблюду, если так уже говорить по смыслу этих текстов, действительно легче пройти. Он не имеет совести. Он там не понимает, что хорошо, что плохо. Ну, живет своей какой-то такой природной жизнью, да? Ну, может он там кого-то ударить копытом ногой, да? Но я имею в виду, что он не имеет такой моральной ответственности, какую имеет человек. И верблюду, животному проще зайти, да? Хотя оно тоже осквернено, животное, как бы грехом. Но верблюду легче пройти, нежели, обратите внимание, богатому человеку. Так я вам задаю вопрос. Вы понимаете, да, ну было бы написано, нежели убийца, нежели там проститутки, нежели там вору какому-нибудь, да, наркоману, пьянице. Ну, как-то было бы более нам понятно. А тут, заметьте, человек благочестивый, да, человек говорит, что я соблюл от юности вот эти все заповеди, да, и ближнего почитаю, там, люблю как самого себя, и отца, и мать почитаю, и не прелюбодействую, не краду, и не лжесвидетельствую, да. Обратите внимание, прекрасный человек по нашим меркам. И сам он еще говорит, обратите внимание, что еще мне не достает? Ну, чтобы уже, как говорится, уверенным быть в том, что я буду спасенным. Христос говорит такую вещь, казалось бы, ну, вообще банальную, ну, никчемную причину выставляет, из-за которой он может не быть спасенным. Если хочешь быть совершенным, обратите внимание. Вы помните слова? Итак, будьте совершенны, как Отец ваш совершенен. Вы обратите внимание, в начале вот этот богатый юноша говорит Христу: что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Может, там кому-то милостыню дать, может, там голодного накормить, может, раздетого одеть. То есть вот я как бы сделал, и я вот как бы откупился. И наша религия, наша вера именно такая. В церковь хожу и в какой-то степени откупился. А вечерю принял, тоже откупился. Далее пожертвования положил на поднос там, или, я не знаю, в ведерко какое-то, да, во время сбора пожертвований. Десятую кто-то там, кто сдает, сдал. День праздничный праздную. На Рождество елку нарядил даже. Правда, не Христос, а Дед Мороз или Санта-Клаус там какой-то, да? Мы думаем, что если мы там распространяем Евангелие, это вот доброе, вот мы делаем, нас за это возьмут. Но вы понимаете, это дела закона, пусть новозаветнего, но дела закона, которые мы механически делаем. А внутри у нас есть масса различных привязанностей. Что это такое? Зависимость. То, без чего я не могу жить. То, что мною руководит и является моим сердцем, можно так сказать, духовным. Ну, не духовным, потому что духовным – это как бы мудрым. А я иду источником жизни. То, чем живу, то, о чем думаю, то, чем интересуюсь, то, что люблю. Это привязанности наши. А мы как бы говорим: Господи, что еще сделать? Ну, пойди туда, проведай больную. Пошел, проведал больную в больнице. Все, я уже сделал доброе дело, но, слава Богу, меня на небо возьмут. И вот обратите внимание, да, разговор начинается вот так, как и мы бы его начинали. Господи, что мне еще сделать? В церковь хожу, крестился, венчался, доктрину какую-то принял, ту какую-то доктрину отверг, да, в обряде принял участие, ну что еще? И вот Христос ему говорит, ну там сначала заповеди, а потом ему вот такие слова говорит: если хочешь быть совершенным, а тебе точно не достает чего-то, если хочешь быть совершенным, продай имение твое и раздай нищим. Помните, и Христос говорит: и так будьте совершенны, и Павел говорит в послании филиппийцам: и так кто из нас совершен, так должен мыслить. Я хочу обратить ваше внимание на вот эти слова: если хочешь быть совершенным. Совершенным – это внутреннее, на самом тонком уровне. Это не то, что вот сделал или не сделал что-то так вот внешне, да? А это привязанность, то, что ты любишь, то, что ты ценишь, и то, что, чем ты живешь. Если хочешь быть совершенным, вы помните Нагорную проповедь, древним сказано: не убивай. Вот я не убиваю, вот я и доброе делаю, да? А я говорю, что если ты ненавидишь, или раздражаешься, или обижаешь, разницы нет, обижаешься, разницы нет, ты человекоубийца. Вот совершенство – это внутренняя святость. Это не то, что я внешне там не психую, не проявляю, не говорю ничего такого, ну, допустим, скверные слова в чей-то адрес. Это когда у меня даже мыслей внутри на эту тему нету, когда мне жалко этого человека, когда я люблю, когда я способен молиться, то есть я не привязан, я не на поводке, как собака, у какой-то обиды или у какого-то раздражения или злости. Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое. И раздай нищим. Обратите внимание, мы способны часть отдать нищим, доброе дело сделать. Мы способны отделить какую-то часть как бы на дело Божие. Мы идем на какую-то жертву, но при условии, что остальное у меня должно быть, потому что я это ценю, люблю и этим живу. И вот тут Христос говорит: отдай полностью, продай. Полностью все продай, ничего себе не оставь, раздай нищим, чтобы ничего не было. и будешь иметь сокровище. Какое? А вот Царство Небесное внутри себя. Вот это самое главное сокровище. Теперь возникает вопрос. А что, вот имение, имея там, и еще что-то имея, будучи к чему-то привязанным, что нельзя приобрести вот это Царство Небесное? Кто-то сказал, можно. Но здесь при условии, что мы не привязаны, что мы независимы. То есть Бог дал, Бог взял. Да будет имя Господне благословенно. Но я не прилепился. Вот это тот же самый стих. Не можете служить Богу и мамоне. Не можете любить богатство земное и Бога. Потому что кого-то мы выберем и будем любить, а кого-то будем ненавидеть. Мы не можем прямо противоположные, как говорится, личности любить одновременно и Бога, и сатану. Либо сатану любим и против Бога, либо любим Бога и против сатаны. Так вот, вот эта мысль, если хочешь быть совершенным, если хочешь иметь внутри Царство Небесное, ты должен, ну, в данном случае, пойди продай и раздай. В нашем случае это тоже кому-то может относиться. Кто-то настолько привязан, да, как собака на цепи около будки, что он не может пойти за Христом, который говорит, иди следуй за мной. Я говорю, а я на поводке, а я, как говорится, с ошейником, я к будке, я к металлическому столбу, как говорится, привязан. Если хочешь быть совершенным, ты должен освободиться от любого интереса и ничто так не любить и ничем так другим не интересоваться, как вопросами Царства Небесного. И тогда будешь иметь сокровища. Но мы можем привести пример, ну, смотрите, Авраам был богатый, да Исаак не был бедным, да Иаков был тоже не бедным, да? Иов был вообще, как говорится, очень богатым. Но они же были этими совершенными. Пусть не сразу, но они пришли же к этому, да. Ну, так почему Бог не сказал им продать? А дело в том, что Царство Небесное зависит не от того, что имею я или не имею, а зависит от того, привязан ли я сердцем, прикипел или нет. Можно его и иметь. Так само, как вот написано в последнее время, имеющий жену должен быть как не имеющий. Вот она есть, а вот как будто бы нет. В смысле, там речь идет о похоти, которая нами управляет. И в данном случае подобная же самая мысль, та же самая. Привязанность, да, я вам прочитаю первое послание Коринфянам, 6 глава, 12 текст, чтобы было понятно, почему Христос сказал этому юноше такие слова. Вот апостол Павел что пишет. «Все мне позволительно, но не все полезно». Ну, я имею в виду, в жизни то, что мы любим, иногда нам вредит. Это и пища, это образ жизни, это и друзья, это информация любая. Но не все полезно. Кстати, многое вообще даже вредно. А еще написано. Все мне позволительно. То есть, обратите внимание, что Бог не стоит над душою и не, как говорится, вынуждает человека принять те или иные убеждения в свое сознание и в свое сердце. Все мне позволительно, но слушайте, но ничто не должно обладать мною. Так вот, гордость обладает мною. Похоть и страсти, обжорство, пьянство, наркотики, зависть, обидчивость, раздражительность, да? Заметьте, это наркотик. Дело в том, я хочу перефразировать немножко вот эти тексты, которые мы с вами только что прочитали. И прочитаю немножечко их под другим углом, более расширив, да? Даже не под другим углом, а под этим, только расширив этот угол, да? Иисус же сказал ученикам своим, истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. А я вам добавляю, если вы поняли смысл, Не в смысле, что кто имеет богатство, тому трудно войти или невозможно войти в Царство Небесное. А именно трудно богатому из-за привязанности войти в Царство Небесное. Царство Небесное – это внутри. Чтобы в него войти, об этом надо думать, об этом надо рассуждать. Нужно постоянно вникать в себя и в учение, заниматься с ним постоянно. Надо исследовать Писание. Надо наблюдать за тем, что внутри и что вне меня происходит. Находить причины, размышлять, в чем проблема, если я, как говорится, не попадаю на ту колею, на тот путь, который мне Бог указывает. И если я богатый и не привязанный, я могу об этом рассуждать, да? А если я богатый, и мысли мои только где деньги, как деньги, какую машину купить, все время сайты, вот эти вот какие машины, самые хорошие. Я не к тому, что надо взять самую, как говорится, плохую, да. Я о другом, что если мы этим живем, что купить, что продать, как там заработать в своем бизнесе хорошие деньги, потом, чтобы безбедно жить, мы говорим, чтобы потом я мог спокойно рассуждать о Царстве Небесном. Я говорю, дорогие, это обман, это капкан. Чем больше богатства, тем меньше времени на рассуждение остается. Оно привязывает нас. Великое приобретение – быть благочестивым, обратите внимание. Великое, богатое сокровище – быть благочестивым и довольным. А желающие обогащаться, добавляют, чем больше, тем хуже, да, впадают в искушение все дьявольское. Вы понимаете, все, если в сеть попадает человек, рыба, да, она не свободна. Она повязана, я бы уже так сказал, по рукам и по ногам, дергается, дрыгается. Она не может выбраться из этой сети. Она застряла там. Точно так же с богатым человеком. Привязанный человек не может размышлять. Я еще раз напоминаю, чтобы войти в Царство Божие, которое внутри нас, чтобы его достичь, да? А это Царство Божие, обратите внимание, праведность, мир, радость, да? Об этом надо рассуждать. Рукой можно сделать. Даже не рассуждая. Сказали, я как механик-водитель, взял и сделал рукой. А вот чтобы внутри что-то поменялось, рукой здесь ничего не сделаешь. Дела закона здесь уже не работают. Здесь вера, здесь бодрствование, здесь рассудительность. Здесь Дух Святой, который является духом премудрости и разума, который научит, наставит. А мы должны учиться, мы должны мозги напрягать, мы должны соображать, у нас должны возникать вопросы. Мы должны, если мы не знаем ответа, мы должны их задавать там, где можно получить ответ. То есть войти в Царство Небесное или Божие, которое внутри нас, для этого надо иметь свободные мысли, свободную голову, не привязанную к нашим плотским похотям. Если я зависимый, то я наркоман. Но если это с наркотиком, то я наркоман. Но, вот смотрите, нарколог, наркоман, да, алкоголик. Это тоже, я вам говорю, зависимость, неважно какая. Наркотическая, только связанная с алкоголем. Наркотическая связана с наркотиком, да. Я вам должен сказать, что не только богатому трудно войти в Царство Небесное, но трудно богатому и трудно гордому, и трудно обиженному, и трудно раздражительному, и трудно завистливому, и трудно ленивому, и трудно обжоре, и трудно уже спасенному, который считает себя спасенным в церкви. И трудно, который уже считает, что он оправдан, он уже праведен во Христе. Трудно всем этим, и не только этим, а можно продолжать бесконечно этот список, войти в Царство Божие. Вы скажете, почему? Но обратите внимание, чтобы думать о Царстве Божьем, нужно думать на волне Духа Святого, на волне Божьей, радиостанция Божия передает на своей определенной волне. И мозги наши должны быть настроены, как радиоприемник, на эту волну, там, на эту частоту. Иначе не будем слышать. Что это за волна? Ну, непривязанность – это один момент. Далее. Кротость и смирение и отсутствие вот этого вот умничания перед Богом – это вторая деталь этой волны. Почему гордый не может войти? Так у него мышление противное Божьему. Ведь он же умнее Бога, вы понимаете, он же не слушает Бога, он корректирует его, он говорит, перевод не такой, вот тут ты не очень точно сказал, вот здесь бы вот так, как я сказал, да? Обратите внимание, гордый – это совершенно не на той волне человек. Он не может мыслить категориями Царства Небесного. Надо быть духовным, а не душевным, чтобы разуметь волю Божию и жить в соответствии с ней. Обиженный, еще что хотел бы сказать, гордый человек, да, заметьте, он зависим, он порабощен абсолютно своей гордыней. И поэтому он не может войти, он привязан, вот как юноша к богатству и мысли его там, да, так гордый привязан к самомнению, какой я великий, какой умный, какой красивый, какой высокий, там, да, какой образованный, какой, я не знаю, духовный, да. Он именно в этой категории живет, этими категориями мыслит. И хочу сказать, он Библию читает, исходя из вот своей гордыни. Если читает там, что и явился, после сего там увидел я иного ангела, это я. У него такое толкование. О, если бы были все пророками, о, это я. Вы понимаете, там, где окрутость и смирение, это вы, это вам. Ну, вы ж тупые, вы ж какие-то такие не очень, как говорится, духовные, да? То есть у гордого человека вот такое мышление. Я вам уже говорил когда-то, тоже делился опытом. Ну, я тоже такой же человек, как и вы. Родился здесь на земле, с луны я не свалился. Я не получил какого-то такого, знаете, воспитания, ну прямо. Не хочу сказать, что вообще не воспитанный. Нет, меня воспитывали, но больше, как говорится, через пятую точку. Больше меня оттуда воспитывали, да. Иначе я тоже мог бы распуститься. Но я к чему это говорю? Я рассказывал вам, что вот садись и читать Библию. И вдруг ловишь себя на... Попросил благословения, ловишь себя на мысли... что мысли полетели, поплыли, либо про деньги, либо там на кого я обижен, я вдруг его вспоминаю. Знаете, иногда молишься, Господи, благослови меня, благослови. И вдруг так раз, не замечаем мы этого, как это случается, да? Почему? Потому что от избытка сердца это все исходит, да? И вдруг такое, ах, она такая рассякая, там, да я б ей, да, потом, ой, Господи, прости, Господи, Отче наш, сущий на небесах, и опять поехали. Через время опять остановились, опять что-то в голову пришло. И это и во время молитвы, и это во время чтения Библии. Я уж не говорю, когда мы не молимся и не читаем Библию, так у нас это в голове сидит, так я задаю вопрос. Если непрестанно, надо молиться Духом. Если непрестанно, чтобы войти в Царство Божие, нужно иметь постоянный контакт человека со Христом. Это называется «И так кто во Христе?». Всегда я должен слышать голос Божий. Всегда должен слышать все подсказки. Мы же об этом и молимся утром. Господи, благослови благое слово. Дай мне, подскажи, предостереги, останови, вразуми, обличи. Имеется в виду это. Поэтому если я, помолившись, ожидаю, слушаю и все корректировки принимаю, все инструкции воспринимаю нормально, да, и делаю так, как мне Бог советует, а это ж не просто мне сказали, а я сделал как механик какой-то, да, я же делаю, я же размышляю, я же думаю, если непонятно, переспрашиваю, Бог мне объясняет, и когда я уже понял, до меня дошло, я потом иду и с радостью это делаю. Так вот, чтобы я жил по-божьему, чтобы я до чего-то додумался, что-то понял, но не должно быть что-то такое, что мои мысли все время отвлекает. Помните, да? тоже говорили об этом. Больше всего береженного береги сердце твое, ибо из него источники жизни. Вы помните это, да? От избытка сердца говорят уста. И, задаю еще такое, говорю, от избытка сердца, если сердце с избытком, если оно главенствует, а у плотского человека так оно и есть, то от избытка сердца и голова думает. Вот что любишь или кого ненавидишь, о том голова и думает. Так как же нам тогда войти в Царство Небесное, если голова у нас не думает на эту тему и не способна думать, потому что она вечно занята, на другой частоте работает и совсем другой канал или радиостанцию слушает. Если хочешь быть совершенным, а совершенство – это внутреннее совершенство, это внутренняя святость, на уровне помышлений, намерений сердечных, ты должен думать, ты должен размышлять, ты не должен быть зависим от всего того плотского, к чему мы привязаны, но что не дает нам ни мира, ни покоя, ни радости и не помогает разрешать наши проблемы. Поэтому вы видите, богатому трудно войти по причине того, что мысли у него о богатстве. Гордому трудно войти, потому что мысли у него совершенно о том, насколько он красив. А ведь, чтобы войти в Царство Божие, нужно избавиться от порока. Чтобы избавиться от порока, его надо увидеть. Чтобы увидеть, надо принять обличение. А гордому это как кость поперек горла. Поэтому гордому из-за привязанности к вот такому горделивому мышлению, да, это вот, обратите внимание, наркотическая зависимость. Он не может думать и не может быть на том уровне, на котором Бог разговаривает с человеком, на той волне, да, он душевный, а не духовный, он не разумеет голоса Божьего и не может поэтому ни размышлять, ни войти в Царство Небесное. Обиженный человек. Он может войти в Царство Небесное? Ну, во-первых, Царство Небесное – это не обиженность, это радость во Святом Духе. Обиженный – это несчастный. Это обиженный, это раздраженный, это злой человек. Если он живет обидами, ну скажите, пожалуйста, о чем он думает? Об обидах. Обидчивый, говорят, человек, да? То есть зависимый от обиды собственной. То на него не так посмотрели, то его обделили, то его не похвалили. Ну а кто-то, если что-то сказал, ну это уже, как говорится, не доведи Господь. Вот он об этом думает. Вот именно вот эта обидчивость формирует красоту в кавычках его лица. Нос, как у бабушки Яги. Очертания, взгляд колючий, губы поджаты. Потом, знаете, к косметологу. Потом надо ходить к какому-то там этому пластическому хирургу, да, который будет губы вам растягивать. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Обиженный, он такой же зависимый. Это наркотическая зависимость на почве обиженности. Раздражительность. Та же самая картина. Чуть что не так, а я и слежу, чтобы где-то что-то не так было. Если что-то где-то не так, я сразу тут же начинаю раздражаться. Я слежу, чтобы все правильно делали, как я понимаю и как я делаю. Кто не так, я раздражительный, а все на самом деле действительно делают не так, как я. Завистливый человек, обратите внимание, это наркоман. Раздражительный наркоман, обиженный наркоман. И заметьте, наркоман, наркоша, он думает о дозе. У каждого она своя. У кого алкоголь, у кого наркотик, да? У обжоры. Обжора – это тоже наркоман, только наркотическая зависимость на почве обжорства. Заметьте, обжора думает все время, знаете, Гурман такой, вот какое блюдо, вот что, он сидит в интернете, ой, что бы еще, ой, побежал на кухню, ой, или там, если не сам, мама, вот делай мне такое, там вот это вот, добавь вот это, а вдруг это будет вкуснее, я хочу сказать, вот это вот, казалось бы, что здесь плохого? Ну, здесь ничего такого нету. Ну, я именно не украл, не убил, ну аппетит у человека развивается, корм в коня идет, как говорится, брюхо уже ниже колен висит. Счастье, радость. Наелся, лег на диван, включил телевизор. Кстати, хочу сказать, для кого-то интернет это такой же наркотик. Для кого-то телевизор, для кого-то, там, я не знаю, чтиво какое-то, да? Ну, каждому по своим интересам. Мы не можем без этого жить. Я иногда вот смотрю там утром, кто-то там бежит, да, ну, такие люди, которые вроде бы за здоровый образ жизни. Бежит утром, пробежечка, полезно подышать свежим воздухом, кровоток, как говорится, усилить, да? Почти все имеют наушники с плеером. И, ну, хорошо, если там какая-то такая умная книжка. Ну, я имею в виду, что аудиокнижка, да? Но ведь зачастую это просто песни, ансамбли, там всякие группы, да, концерты какие-нибудь, там юмор у кого-нибудь, ну, у кого что. И обратите внимание, бежит, голова занята чем? А вот этим. И вы думаете, этот человек войдет в Царство Небесное? Вот что слушаешь, что смотришь, в то и преображаешься. Кто-то заходит домой, он не может спокойно зайти, и так, чтобы тишина была. Сразу надо включить телевизор, надо включить радио, надо, чтобы что-то говорить, спрашивать, зачем ты это делаешь? Ну, я не люблю вот это, когда вот тихо прямо давит на меня. Я говорю, слушай, ты же верующий. Я понимаю неверующего, его давит. Бога нет, или не верит он в него, да? Он не может в тишине, он не знает, что делать в тишине. Я наоборот люблю, чтобы... Ну, самая, как говорится, большая помеха, но это не помеха, пение птиц, кузнечики, там какие-нибудь сверчки какие-нибудь. Ой, это прекрасно. Но я думаю о чем-то своем. Если человек не может спокойно в тишине посидеть, я задаю вопрос, как ты собираешься спастись? Что ты хочешь возмущаться, чтобы... Вот то, что я включил телевизор, или там я включил там компьютер, поставил что-то, и вот я слушаю. Я говорю, и что, мне за это Бог не спасет? Я тебе не верю. Да можешь не верить. Не за телевизор тебя спасет. Погубит Господь. А за то, что ты не можешь подумать, ты не свободен, у тебя голова не работает. У тебя голова работает на той волне, которая в телевизоре. Или там в компьютере, или там тот концерт, там, или тот юмористический какой-то концерт. Ты об этом думаешь, ты об этом живешь. Ты не думаешь о Царстве Небесном, а чтобы приобрести Царство Небесное, надо думать, надо иметь свежую, объективную, независимую способность мыслить. Я премудрость обитаю с разумом, чистым, свободным. И ищу рассудительного знания. Обратите внимание, любое знание, любая информация, мы еще должны рассуждать, не верить слепо и не протестовать против тоже слепо. Надо рассудить, надо взвесить, надо сопоставить. И если ты это не любишь, ты этим не способен заниматься. То, что ты любишь, о том ты и думаешь. Что ты ненавидишь, от того ты не можешь избавиться, и это я хочу сказать, как вирус, который тормозит сначала, как говорится, ну, систему Windows, допустим, да, а потом просто все зависает. И вот мы, любящие, привязанные к чему-либо из того, что я вам перечислил, да, мы вирусом вот этим, как бы наше мышление заблокировано, мы зависли. И выходим мы через кнопку рестарт. А как выходим? Когда по голове жизнь ударит нас обухом, да? Или острием. Ой, Господи, я выхожу из этого состояния. Так что, все время бить тебя по голове? А потом ты скажешь, за что? Кстати, Бог не бьет. Это я говорю, мы сами в жизни что-то делаем и доводимся до того, что с нами это случается. Бог просто нам допускает это. Таким образом, я как бы образно говорю, что как бы бьет, допускает, чтобы мы что посеяли, то и пожали. Я еще раз хочу вам сказать, я неспроста здесь упомянул такую деталь. Трудно спасенному в церкви христианину войти в Царство Божие. Знаете почему? Вот встречайся с верующим. Так, прежде чем будем рассуждать, ты спасен или нет? Вот я уже спасен. Я говорю, ущипни себя. Ты спасен на небе, уже рядом. Одесную тебя уже престол Божий, да? Ветхие днями сидит, да? А ангелы стоят, ты их видишь? Нет, я не вижу. Но я спасен. Ну и задаю вопрос. Скажите, вот если мы были бы все спасены, вот пришли, покрестились и спасены, зачем исследовать Писание? Зачем вникать в себя? Зачем Христос говорит, кто идет за мной, не берет креста? Так что распинать, когда я спасенный? Ну, если я спасенный, живу в городе прохладном, есть такой город, прохладный, не холодно и не жарко, да? Во время прохлады, как в раю. Что хочется? Если холодно, встаешь, ищешь, во что одеться или чем укрыться. Если жарко, ищешь, опять встаешь, двигаешься, ищешь, как бы освежиться чем-то, да? А если не холодно и не жарко, ну так, приятно, да? Что ты будешь делать? Лежишь, как кот. Повернулся, потянулся, позевал. Повернулся на другой бок, и опять лежишь, спасенный человек. Хочу сказать, у спасенного уже и мозги, как говорится, потеряли способность думать. Я рожден свыше. Ну так что осталось? Только на небо брать, да? И венец на голову одевать. Я оправдан. Вот надо принять вот эту праведность. Вот я принял, вот я это проповедую. Я оправдан. И говорю, ты обижаешься, ты раздражаешься. Ты какой оправдан? А это не в счет, я во Христе оправдан. Так вот я задаю вопрос. Знаете, почему это не в счет? А в Библии написано, что это в счет. И если ты обижаешься, то ты нерожденный свыше. Если нерожденный свыше, то ты не оправдан. И оправдание верой – это когда вера приводит к любви, в результате чего мы уже оправданы. Если я грешу, и я рожденный свыше, то у меня что-то с головой не в порядке. Клюкнул я с утра, позавтракал, как один юморист говорит, позавтракал утром, вот понимаете, да? Человек, который спасен, который рожден свыше, уже во всем, да, и который оправдан, ему незачем думать. И когда в церкви говорят, вот мы уже спасены, вот обратите внимание, я ни разу так думаю, ну, времени нету, так бы взять и заниматься. Немножечко придуриться, да, прийти в какую-то церковь, я буду снимать, и вот там проповедь называется «В ту степь», да, о том, что мы спасены уже, и слава Богу, и споем, и вот снять просто зрительский зал. Ну, не зрительские, собрания, да? И лица такие расслабленные. Как хорошо все, как спокойно, как говорится, сели в поезд или там на корабль. Корабль или поезд плывут или едут, везут нас, в общем, в Царство Небесное. Капитан корабля или там... Главное, она в поезде, да, Божий человек, ну, можем спать, вот удобство, ресторан есть, да, можем отдыхать, нас там разбудят. Вы понимаете, вот эти лица такие, знаете, умиротворенные, все в порядке, все хорошо. Ну, чтобы оживили вдруг концерт, попрыгали, поскакали во имя Господа Иисуса. Сами понимаете, да? Во, оживление началось, поскакали перед смертью. Я это говорю не потому, что меня это обижает. Мне это не обижает. Мне просто жалко на это все смотреть, на тот самообман, в котором мы находимся. Неужели мы настолько, извините, отупели? Настолько деградировал наш рассудок, что мы не способны вот подумать, даже просто увидеть, что-то мы лезем в какие-то переводы, когда для русского человека на русском четко написано, таково поступающий так, Царство Божие не наследует. Ну неужели надо иметь 7 пядей во лбу, чтобы вот поступать вот так, как написано, и говорить, что я спасусь, хотя написано там, что нет, не войдут в Царство Божие, не наследуют они его. У француза на французском также написано, у немцев на немецком. Почему мы такие? А потому что мы в церковь ходим. Нам объявили, что мы уже во Христе, что мы спасены, рождены, оправданы. Что еще осталось? А почивать на лаврах. Вы понимаете, да? Вот потому ни вопроса, ни ответа, ни привета, ни поиска, ни ревности, ни в чем. Ни в исследовании самого себя, ни в исследовании Писания. А мы спасенные. Обратите внимание, это тоже как наркотик, который блокирует, как вирус, блокирует наше сознание, и наш вот этот Windows завис. И надо мама с ремнем или папа с дубинатором, или обстоятельства, чтобы нас так, как говорится, тряхануло, чтобы у нас мозги, как говорится, знаете, застывшие, вдруг чуть-чуть, как говорится, жижи стали и начали шевелиться. Так вы поняли, да? Что дело не в том, что вот спасение, что надо делать добрые дела. Надо добротой обладать, внутренней. Не просто я вот делаю, потому что сказали и надо, иначе на небо не возьму. Надо внутренней добротой обладать. А внутренняя доброта – это Царство Небесное. А Царство Небесное, оно может быть только если я буду размышлять, и я, и мое мышление не будут привязаны, повязаны наркотической какой-то зависимостью. Только в таком случае мы можем мыслить, только в таком случае нам будет открываться, только в таком случае мы будем внутри меняться, будем становиться совершенными и достигать вот этих плодов, о которых мы с вами вот вчера даже говорили, рассуждали, да? И о которых мы с вами читаем в Библии. Я думаю, вы поняли саму мысль. Неважно, добавляйте себе любые пороки, какие есть, какие видите в себе. И попытайтесь познать вот эту истину. Что если во мне есть пороки, а я его должен признать, если он есть. Как бы ни было неприятно мне, моему я, его надо признать. А потом вникайте в себя и обратите внимание, о чем мы думаем целый день, к чему привязаны наши мысли. И вы поймете, что вы собака, привязанная к бетонному столбу. И потом не надо задавать вопросы, вот я молюсь, я доверяю, что Бог изменил, я молюсь, чтобы Дух Святой повлиял. А все как и было, как и есть, как и осталось. Вот причина какая. Дух Святой научит, наставит, напомнит. Если он научит, то должен быть внимательным к этому голосу. Ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердце ваше. Но бывает, я не ожесточаю, я просто не на той волне вообще. А мы даже из-за этой привязанности не слышим этого голоса. А нам дано все для благочестия через познание. Так вот это надо познать. Надо просто на опыте, на практике нужно увидеть. Вот о чем я думаю. Это не очень сложно, кстати, хочу сказать. Это неприятно думать. Я понимаю, что это против меня, против моих вкусов и привычек. Против той атмосферы, в которой я привык жить. Я понимаю. Но я... Если возьмусь, просто понаблюдаю, здесь не надо никакого высшего образования. Достаточно вообще одного класса образования, чтобы могли хотя бы более-менее читать. Просто понаблюдайте, о чем думаешь? О том. А ты утром о чем просил? Думать об этом, что Бог тебе помог? Или о чем-то духовном? О духовном. Хорошо, проходит час, о чем опять думаешь? Это я иногда со стороны кое-кому вот так стою. Она говорит, Саша, отойди отсюда. Но я, не поймите, что я стою над душой у каждого. Это есть такие люди, которые, с которыми довольно близкие отношения. где мы можем уже так вот говорить, так знаете, открыто, просто, не особо подбирая там слова. Ну, я не имею в виду, что там глупости и грубости какие-то говорить. Ну, я имею в виду, что по-простому, как говорят, по-мужицки поговорить, допустим. Опять говорю, вот ты плачешься, что не меняешься. И говорит он мне, и вот по-церковному я не меняюсь, и по-твоему я не меняюсь. Я говорю, а по-моему, ты ничего не делаешь. У тебя, по-моему, это работа Святого Духа. Это научит, наставит. По-моему, ты должен бодрствовать, думать, трезвиться, рассуждать. А я тебя поэтому спрашиваю, о чем сейчас думаешь? Ой, ты знаешь это? Я говорю, знаю, он проезжала машина, ты на нее так посмотрел, что я понял. Тебе б такую. О Боже, какой мужчина мне б такого, о Боже, какая женщина мне б такую, о Боже, какой мобильник мне б такой, о Боже, какая машина мне б такую и так далее и тому подобного. Я надеюсь, вы меня понимаете. Потому мы и не войдем в это Царство Божье. Сознание повязано, вирус, Windows не функционирует. Все. Следующее место Писания. Тоже о Царстве Небесном. И это будет притча о 10 девах. Тоже довольно интересная, тоже довольно много имеющего общего с вот этой темой, которую мы только что с вами разобрали, ну даже не темой, а тексты Писания, которые мы сейчас с вами рассмотрели. Я сейчас вам напомню, и сейчас еще раз. Богатый юноша говорит, что мне сделать доброго, что иметь жизнь вечную? То есть обратите внимание, человек добрый. И еще спрашивают, что мне доброго сделать. Человек не пьяница, не наркоман, не обжор. Порядочный христианин по нашим церковным меркам. И еще спрашивают, что мне делать. Ему говорит Христос, он говорит, я это все от юности соблюл. Ну, вообще чуть ли не с пеленок. Вы видите, да? Порядочный человек, Христос говорит, тут не то, что сделать надо, да, а надо внутри дойти до той доброты, которая будет настолько совершенна, что ты ни к чему не будешь привязан, к этому земному. Когда ты будешь золото афирское вменять там или почитать прахом, для тебя не будет более другого, большего, более ценного сокровища, нежели мудрость или Царство Божие. Помните, да, тоже не раз я читал, тоже не раз, как говорится, внимание ваше акцентировал. Ищи мудрость, приобретай мудрость. Она дороже там и золота, и жемчугов, и там драгоценных камней. И слушайте, и ничто из желаемого тобою не сравнится с ней. Вы видите, да? Ведь это мы так говорим, киваем головой, да? А ведь фактически, я говорю, это надо понять, чтобы так было внутри, что ничто из желаемого тобою не сравнилось. Чтобы вы жили вот этой мудростью, вот этим Царством Небесным. И все остальное, это, заметьте, это надо полюбить. А как полюбить? Это надо проверить, что мудрость действительно дает то, что никакой миллиардер в жизни себе не может позволить и не может купить. И тогда вы скажете, когда кто-то скажет, ты знаешь, а у меня там 100 миллиардов. Я говорю, а ты знаешь, а у меня велосипед, но я богаче тебя. А почему? А потому что у тебя нет любви, ты вечно недовольный, ты вечно завистливый. Ты уже сохнешь посмотреть свои внутренние, там, от внутреннего недовольства. Тебя жена не любит, тебя дети не любят, они любят твои деньги. У тебя друзья все за деньги, денег не будет, и все друзья дадут тебе под зад и запустят на Луну. А ты говоришь, я богат, вот у меня 100 миллиардов. Говорю, у меня велосипед есть, а я богаче тебя. Потому что у меня есть то, что ты не купишь за свои 100 миллиардов, даже было бы 200-500, и ты не купишь. А я куплю. И у меня есть еще Бог. У тебя есть деньги, но тебя завтра могут грохнуть. А у меня есть Бог. И если кто захочет грохнуть, но не воля Божья, то Бог не даст. Вот ты здесь живешь с 200 миллиардами, хотя я не раз говорю, слушай, ну ты же не пользуешься миллионной долей этих богатств. Оно просто лежит, и чтоб ты переживал. Я говорю, когда ты уже наешься этих денег? Ведь денег нужно ровно столько, чтобы, как говорится, было пропитание, одежда и крыша над головой. Не больше. Ну, пусть там плюс-минус какие-то удобства, но не больше жить этим не надо. Теми деньгами ты не можешь пользоваться. Ты не можешь все, извините, сожрать за свои 100 миллиардов. Тебе оно не надо. Ну, накупил ты, вот как иногда смотришь, там, накупил миллиардер там где-то недвижимости, острова, там, виллы, 8-10 в разных местах нашей планеты. На каком-то месте. Он не может, не бывает ни одного раза за год. В январе он бывает вот там. В феврале он туда может прилететь. А целый год содержать, охранять, обслуживать, платить. Ну, что делать? Ну, те, которые этим занимаются, охраной, обслуживанием, у них хоть имеют деньги. Ну, это единственная, наверное, польза. Но ты-то, обрати внимание, накопил, накупил, вложил. Да вот просто тайфун будет. Да вот просто вулкан будет или землетрясение. Значит, цунами будет и смоет твою виллу. Ну, там я не знаю за сколько миллионов долларов. Смоет просто в море или в океан и все. А ты говоришь, я богатый, ты хвастаешься. У тебя деньги, а у меня голова и Бог. Так тебя сидят черви, а я, если не буду, как говорится, сочковать, так я на небо попаду. Я здесь начинаю жить, там могу продолжить вечно. Чем ты живешь, чему ты радуешься, да? Так вот, я сейчас вспомнил, да, вот что вот этот юноша, он добрый человек. По нашим меркам порядочный, даже очень примерный христианин. Но вот эта привязанность и зависимость делает его неспособным войти в Царство Небесное. А теперь как бы возвращаемся к десяти девам. Чтобы понять вот эту притчу о десяти девах, да, я сначала не буду вам читать ее. Начинается это 25 глава Матфея с 1 стиха. Так вот, начинается эта глава и вот эта притча о десяти девах с такого слова. Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам. Вот можно сейчас начать рассуждать о десяти девах, кто они и что они, да? Но вы видите, вот тогда, чтобы понять, что это за девы, когда это будет. На что нужно акцентировать наше внимание, то нужно понять, а когда тогда. А дело в том, что у нас глава начинается, да, а писалось Евангелие не по главам вот так. Это так, разделили для удобства поиска, да, чтобы знать, где что, и найти то место, да, где написано. Вот чтобы понять тогда, когда это будет, надо прочитать с 24 главы Матфея, с 36 по 51 стих. Я вам сейчас прочитаю, вот, чтобы вы поняли, тогда, когда. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой». То есть тогда, когда. Ну, это текст относится к чему? Ко времени пришествия Христа. То есть о кончине века. «О дне том, когда придет Христос, и когда закончится вот эта вот печальная история жизни на земле и жителей на земле, да, вот об этом идет речь. Об этом дне и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали. Обратите внимание, но если бы было вот так написано, как водни перед потопом люди, ну, заметьте, здесь написано ели, а что здесь преступно? Пили, а здесь какое преступление? Женились, выходили замуж, ну, так рады же, да, как говорится, двоим лучше, нежели одному, да? А вот если бы было написано, как водни перед потопом, не написано, вернее, да, а если было написано, убивали, прелюбодействовали, стреляли, взрывали, занимались бандитизмом, разбоем, торговали наркотиками, употребляли алкоголь, да? Ну, понятно, мы этого не делаем, нам светит светлое будущее, да? Обратите внимание, насколько безобидные пороки, как у этого богатого юноши. Водни перед потопом ели, богатый юноша тоже ел, пил, богатый юноша тоже. Ну, не знаю, там женился, не женился, ну, не написано, ну, не в этом дело. Обратите внимание, ели, пили, добавьте сюда, ходили в церковь, слушали проповеди, ноги омывали, вечерю принимали, да? Миссионерством занимались, в евангельских компаниях, там в хоре пели. Вы видите, да? Читали Библию, молились, верили, но не думали, не рассуждали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и пришествие, точно так же, как бы будет, и пришествие человеческого, Сына Человеческого. Все повторится с верующими. Это 24 глава Матфея, да? Это признаки второго пришествия Христа. Это слова, которые Христос говорит ученикам, ну и кто там еще, то есть евреям, верующим людям. Дело в том, что мы будем, подойдем к притче о десяти девах, да? И заметьте, девы – это верующие, которые ждут жениха. Светильники имеют, там масло должно быть, да? Вот я вам читаю. Когда это произойдет, вот это, как бы, чтобы понять, о чем притча о десяти девах, да, когда вот это будет? А вот речь идет о дне пришествия, перед пришествием, да. Так вот написано, ели, пили, ходили в церковь, были безобидными, но не думали. А что не думали? А потому что ели, это было самое интересное занятие. А потому что пили. Я вот тоже иногда такой наблюдаю такие, как я такой человек, что как-то так глазами, ушами, как локатором ввожу, все смотрю, все наблюдаю, все вижу. Не в смысле, чтобы кого-то судить, чтобы вот увидеть, чем человек живет. Может быть, увидеть в нем себя. Знаете, на другом иногда недостаток видно лучше, чем в себе. И знаете, вот когда смотришь, заходят люди. Собрание, кто-то улыбнулся, кто-то, знаете, там, типа не улыбайся, ты на святом месте, люди заходят, знаете, вот как вроде на минное поле, тут растяжки, идут, как-то так, знаете, вот, иногда бывает, ну, такое серьезное лицо, там, да, а потом кончается собрание, лица расцветают, вы знаете, такая радость, а чего, я говорю, кончилось собрание. Кончилось общение со Христом. Ну, я так образно говорю, там, может быть, и ни с каким Христом не было общения, потому что проповедь не имела никакой мысли такой полезной и важной, да. А потом, когда человек садится за стол, и, знаете, вот так радость, так руки потирает, о, говорю, вот оно, настоящее сокровище, вот оно, настоящее счастье и радость. То есть человек не замечает, он естественный такой, да. Он не бодрствует ни над собой, не замечает этого. А я говорю, и вот если бы мы вникали все, мы бы увидели, какая радость, включил фильм, посмотрел, какая радость, когда там печаль, допустим, мать сказала, вы, так, иди, помогай мне, и сразу недовольное лицо. Вот, смотрите, вот несчастье, горе, а вот радость, когда смотришь, да? Вот кушаешь, радость, деньги получил, радость, премию дали, радость. Читать Писание, серьезное такое лицо у нас такое, знаете, да. Радости нет. Надеюсь, вы меня понимаете, да? Так вот, обратите внимание, чего мы такие? А мы даже не понимаем, почему мы такие. А мы такие, потому что мы не думаем. А мы живем какими-то плотскими похотями и не думаем. Читаем Писание и не думаем. А если не думаем, вопросы не возникают. А если не возникают, мы их не задаем ни Богу, ни в церкви, пастыре. Мы, как обычные люди, живем обычными интересами, обычными вкусами, привязанностями и удовольствиями. Так вот написано, ели, пили, хорошие были, ходили в церковь и не думали. Слушайте, но если они не думали, то и Дух Святой, как говорится, что мог в них произвести? А ничего. Я ищу рассудительного знания, тут вообще никакого знания нет. Они не думают, они не вникают, они не узнают. И, слушайте, и не думали, пока не пришел поток. И не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле, обратите внимание, не два лентяя, а двое работяг. Работают, ну, как и в Библии написано, 6 дней работай, вот мы и работаем. Двое на поле. Один, слушайте, двое работяг. Одного работягу уберут, кого? Мыслящего, который думает. Он работает на поле, но не живет только этим полем и не думает только об этом поле, да? Он думает о каких-то таких более важных вещах. О душе, о спасении, о мудрости, о своих грехах, о том, как от них избавиться. Он этим живет. А другой, который кроме того же ковыряет землю и больше ни о чем не думает, вот, кроме как вот вырастить, ой, выросло счастье, не выросло несчастье, да? А вот этот оставляется. Две милющих в жерновах опять, заметьте, две нелентяйки, две работящие женщины мелют, работают в поте лица. Одна, которая думает, а не только мелет и мелет, в жерновах и мелит языком, да? Вот это, которое думает, а не, не о жерновах только, а еще о чем-то более возвышенном, она берется, а другая оставляется. А дальше написано, и так бодрствуйте. Что такое бодрствуйте? Думать и бодрствовать – это синонимы. Бодрствуйте, думайте. Только здесь думать – это вообще мыслить, как бы, да. А бодрствовать – это надо думать, бодрствовать, контролировать, о чем ты думаешь. Это немножечко другой, ну, другая грань, но этого же самого понятия. Итак, бодрствуйте, думайте, на какой вы волне, чем занято ваше сознание. А потом не удивляйтесь, почему у вас того или другого в духовном плане нет. Итак, бодрствуйте, то есть думайте, размышляйте. Почему? Потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Вы слышите, да? Бодрствуйте. Ну, действительно, вот если бы мы знали час, когда Господь придет. Вот нам сказали завтра. 9:30 вечера. Ну, еще до 7:30 можно и телевизор посмотреть. А с 7:30 до 9:30 вретище на голову, поза на коленках и слезы взываем, Господи, тебя так ждали, так соскучили, что только телевизор выключили. Вы понимаете? Это мудрость Божья в том, что Он не сказал ни дня, ни часа, когда придет Господь. Кое-кто из вас понимает, когда когда-то кем-то была назначена дата пришествия Христа, и заметьте, до этого никто ничего не продавал, до этого никто ничего там не вникал, тут вдруг раз говорят, в таком-то году, в таком-то месяце, и даже такого-то часа будет пришествие. Сразу пошли продавать, а зачем оно, а к чему? А мы на небо же это не возьмем. Продавать, белые одежды шить, на гору руки вверх, ну я имею в виду, как воздевая руки вверх, Господи, гряди. Подходит число, подходит день, все, нету. Ах, такие растяки, повернулись, и все, мы так и знали, вы поняли, да? Когда была бы известна была бы дата, мы были бы вот такими людьми. То есть неестественно верующими, не постоянно верующими, а верующими к определенному моменту. Это знаете, вот живем мы так, как говорится, не переживаем, объявили вечерю, и вдруг такая серьезность у нас. Почему у нас сегодня вечеря? Кончилась вечеря, расслабончик такой, знаете, уже идем, уже можно опять, не бодрствовать, до следующей вечери можно жить, можно, как говорится, чем-то заниматься, чем нельзя заниматься в этот день. То есть у нас религия такая какая-то интересная, похожая на театр, да? Так вот, потому Христу написано «бодрствуйте». Всегда из-за того, что мы не знаем дня пришествия, кончины века, мы должны бодрствовать, мы должны быть постоянно готовыми, а следовательно, или как бы по-другому как сказать, чтобы наши мысли всегда были на той волне, на которой Господь работает, чтобы мы всегда были в том состоянии, в котором нас могут взять в любой момент нашей жизни. Бодрствуйте, контролируйте, какие интересы, чем живем, о чем думаем, чем интересуемся, ради чего живем. Дальше. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Ну, действительно, вор приходит без предупреждения. Для чего? Чтобы застать хозяина врасплох. То есть, когда он уехал, когда он заснул, когда темно, вот он приходит и ворует. Христос не вор. Но для того, чтобы определить, ну, ему-то, в принципе, не надо определять, он это и так знает, но я уже так говорю, чтобы определить, кто из нас настоящий, он должен прийти без предупреждения. И тот, кто действительно ждал, невзирая на то, завтра, послезавтра или через 3 года придет Христос, а он каждый день живет так, как будто бы это последний день, и сегодня он придет. Вот это и есть мой человек. Это тот, кто меня любит. Это тот, кто думает о Царстве Небесном. Это тот, кто достигает Царства Небесного. Это тот, кто принимает таким образом рожданство неба. Вот я за ними прихожу. А кто живет непонятно чем, кто спит, не думать, это на языке Библии Павел пишет Фессалоникийцам, помните, да? Не будем спать, как прочие. Не думать и не спать. Это вроде разные слова, а смысл один и тот же. Далее читаем. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, обратите внимание, не думайте, не просто не думайте, а не думайте о том, что связано с Царством Небесным. В час, который не думаете, а у нас это вообще не час, а это у нас так постоянное состояние такое, придет Сын Человеческий. Ну, если, чтобы уже потом не возвращаться, да, притча о 10 девах, там, помните, 10 дев ждут жениха. Так вот, придет Сын Человеческий, это жених за своей невестой или за девами. Дальше читаем. Кто же верный, благоразумный раб? Вот обратите внимание, о чем Христос говорит ученикам своим. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Христос говорит ученикам, кто же, я вот хочу такого верного, благоразумного раба. Я отойду, я буду на небесах, но на земле останется моя церковь. Кого, где, кто этот верный, благоразумный раб? И кто такой верный, благоразумный раб? Это тот, который бодрствует, это тот, который думает, это тот, который живет интересами Царства Божьего. И я такого ищу, чтобы его поставить, слушайте, над слугами своими или моими, да, Ну, над паствой. Верный благоразумный раб – это речь идет о пастырях. Но они должны быть верными и благоразумными, рассудительными, бодрствующими, живущими интересами и ценностями Царства Божия. Я такого ищу, я такого хочу поставить над паствой, да, чтобы они им давали пищу вовремя. Что такое пища вовремя? Ну, я так буду говорить, по нужде. Лекарство, оно дается по нужде. Но не дают лекарства от горла человеку, у которого болит сердце. Вовремя. Если сердце болит, то лекарство, ну, как пища, да, должна быть от сердца. Болит голова, не дают таблетки от ревматизма. Я думаю, вы поняли меня. Пища вовремя. Люди спят, их надо тормошить, заставлять думать, чтобы у них, как говорится, шевеление какое-то началось в голове. Люди думают, что они спасены, пища вовремя, вот спасение, вот Писание, вот что нам Господь говорит, вот что апостолы написали. Читаем Писание, не понимаем, нужно раскрывать смысл, как его понять, каковы причины, почему мы не понимаем. Считаем, что мы спасены. На эту тему надо показать, кто спасен и какие признаки этого спасенного человека. Считаем, что мы рождены свыше. Надо пищу для размышления о рождении свыше. Что говорит Писание, а не что нам рассказали в церкви или до чего я сам додумался. Я думаю, вы понимаете. Нужен такой верный, благоразумный раб, который будет тормошить народ, который не будет давать вот этим делам заснуть. Это, знаете, как в армии. Старшина заходит, рота подъем, там 45 секунд построения на плацу. Все. И он ходит, он наблюдает, он не дает, как говорится, чтобы окурки бросали, чтобы дисциплины не было, чтобы там бардак был в казарме, да? Это вот, ну, сравнение может не совсем такое, ну, правильное, да, но просто тот, кто должен наблюдать, тот, кто должен тормошить. Методика, конечно, тут разная, да, но смысл, как бы, да, бодрствовать должен солдат, старшина не позволит не бодрствовать. Бодрствовать должен быть верующий. Пастырь не должен позволить человеку пастве, чтобы она заснула, чтобы она не думала, чтобы она, извините, отупела. Обратите внимание, речь идет о чем? О втором пришествии Христа. Во все века это было актуально, что был раб верный и благоразумный. В последнее время это особенно актуально. На носу пришествия все признаки говорят о том, что мы идем к концу. Остается, в общем-то, чуть-чуть. О мировом порядке в открытую говорят. А мировой порядок, там уже, как говорится, как только он уже начнется, и все договорятся о том, что так давайте же мировой порядок, чтобы был на земле. Все, дальше 3,5 года можете отсчитать. Дальше закрывается дверь благодати, дальше начинаются 7 последних язв, и всем привет. Кто-то возьмется, а кто-то оставится. Мы живем накануне, и особенно важно сегодня, чтобы был благоразумный, верный раб в Церкви Божьей. Тот, кто тревожит, тот, кто не дает спать, тот, кто, ну, не буквально, я думаю, вы меня понимаете, да? Тот, который побуждает думать вопросами, поняли, текстами, примерами, ну, надо шевелить народ. И дальше написано. Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Счастлив тот раб. Блажен. Истинно говорю вам, что над всем имением поставит его. Кстати, хочу сказать, так чуть-чуть забегая наперед, да, о 144 тысячах. Это те же самые, как бы во времена Христа, 12 апостолов, да? А это вот 144 тысячи, это вот в конце века сего будет. Это те люди, это то войско, которое не будет спать, это те, которые девы, которые будут бодрствовать. Помните, там, кстати, девственники написано. Это те, которые сами не будут спать и начнут тормошить вот это человечество. Они, в принципе, и сегодня есть, только, как говорится, это люди не публичные, которые любят, чтобы их все видели, быть у всех на виду, да. Это люди достаточно скромные, да. Ну, а где они живут? Вот они живут по-божьему, они делятся мнением, они влияют, они как свет где-то, но мы их просто не знаем. Слишком много всяких церквей, слишком много всяких, как говорится, чудесников-кудесников, да, за этой толпой там этих одиноких людей не видно. Но это те блаженные люди, которые непорочны пред престолом Божьим. И из них, я подчеркиваю, три ангела, да, те, кто любят говорить о Трехангельской вести, что это вот ангелы, чтобы вам было понятно. Ангел такой-то церкви написано, так говорит имеющий тот и тот и тот. Ангел такой-то церкви так говорит имеющий или там тот и тот. Заметьте, ангелу церкви – это не ангел церкви. Не ангел в буквальном смысле. Ангел – это руководитель, это вестник, это человек. И 144 тысячи, из числа которых будет три ангела, это из числа людей. Три ангела громко будут провозглашать. А потом увидели, там написано, увидели еще иного ангела. Вот те рабы, которого или которых Господин их, придя, вернее, поставит над слугами своими, над своим народом, чтобы давать им пищу вовремя. И сказано, блажен тот раб, который Господин его, придя, найдет поступающим так. И того раба, которого он поставил над слугами, ну и того раба, который под этим рабом тоже, если он будет бодрствующим и мыслящим, тоже он будет блажен. Истинно говорю вам, что над всем имением поставит его. Вот кто немножечко в Трехангельской вести, вести иного ангела, хоть немножечко разбирается, да, или думает хотя бы на эту тему, вот обратите внимание. Четвертый ангел иной добавит силы трем, то есть будет еще более духовен, так будем говорить, еще более возвеличен, прославлен Богом. Не в смысле, что вот Бог на его голову корону оденет, а в смысле, что он еще более впитает в себя божеское естество и будет соответствовать вот этому идеалу, которым является Христос. Если же раб тот, обратите внимание, я перевожу, если пастырь тот, в любой церкви, неважно, как она называется, будучи зол, обратите внимание, будет делать преступление, обижаться, раздражаться, говорить, что это нормально, мы все равно оправданы, да? Надо просто верить и все, и вечерю кушать. Если тот раб будет сам жить во грехах, и будет людям говорить, что так и надо, это нормально, а если он так живет, то обратите внимание, искает в сердце своем, не скоро придет Господин мой. То есть, да, всю жизнь говорят о пришествии, но вот нету, тут видишь, мы еще кто из нас, сколько проживем, да? Скажет в сердце своем, не скоро придет Господин мой. Ведь неспроста написано в сердце, потому что из сердца вот исходит вот эта лень и вот эта безалаберность. И слушайте, начнет бить товарищей своих, есть, пить с пьяницами, но не обязательно именно вот так. Ругаться, спорить, это бить тоже товарищей, да. Объедаться, пьянцем заниматься, ну, неважно, каким преступлением написано, то придет господин Рабатова в день, в который он не ожидает. А чего не ожидает? Да потому что он не думает, а потому что он не бодрствует. И в час, в который не думает. И рассечет его и подвергнет его одной участи с лицемерами. Слышите, да? Это рожденные свыше, это спасенные, это уже оправданные, это верующие. Рассечет его за то, что он вытворяет. За то, что людей вот так учит, да, спите. Рассечет его, подвергнет его участи одной с лицемерами. Так будет, там будет плач и скрежет зубов. И вот я на этом сегодня заканчиваю наше общение, да, не буду уже читать про притчу о десяти девах, но чуть-чуть вкратце вам как бы мысль подам, да, чтобы потом мы уже продолжили, и нам был понятен вот этот переход от одной главы к другой. 10 дев. Это как бы так образно символизируется народ Божий. Разных церквей, там, деноминаций, учений, да. Ну, в общем, это те, кто верующие, которые ждут Христа. Среди тех, которые ждут Христа и надеются на спасение, тут будет 5 мудрых, которых возможно, которые или сами бодрствовали, или которых вот этот раб тормошил. Опять не мудрых, которые спали вместе с пастырем, храпели, как говорится, аж стекла звенели. И вот, заметьте, 5 мудрых, которые бодрствовали, думали, вникали, рассуждали, достигали Царства Божьего, а 5 других, это которые не думали, не бодрствовали, ходили, ели, пили, женились, венчались, хорепели, деньги сдавали. Это так уже коротенько, чтобы мы поняли, вот почему я прочитал с 24 главы Матфея последние стихи, чтобы нам было понятно тогда, когда, в тот день, когда будет пришествие, тогда все верующие на земле будут подобны 10 девам. И нам надо будет разобраться, какие же девы к Царству Небесному имеют отношение и почему, а какие вообще никакого отношения к этому Царству Небесному не имеют. И почему их не возьмут. Там написано, как мы читали, один-одна возьмутся, а один-одна оставятся. На этом я заканчиваю наше общение. Всего хорошего. И напоминаю, бодрствуйте, трезвитесь, думайте, размышляйте и хорошенько подумайте, хорошенько вникайте в себя, о чем наши мысли. Телевизор, интернет, социальные сети, фильмы, болячки, недовольство, обиды, зависти, раздражение. Чем мы живем, что внутри нас? Если внутри нас все это, что я перечислил, и не только, да, то это говорит о чем? Что мы не имеем никакого отношения к Царству Божьему, потому что даже не думаем, а надо думать, причем чистым, свободным мышлением, чтобы понять, чтобы внутри у нас произошли изменения в сознании и в сердце. Только в таком случае мы можем стать членами вот этого Царства Божьего. Напоминаю, тема называется «Да приди Царствие Божие». Это пожелание, это боль Христа, который да придет. Ну когда же оно придет, вот это Царство Божие? Верующие, мои дорогие, когда придет? Вы думаете, что вы покрестились и уже пришли, и Царство Божие к вам пришло, или вы к нему пришли, да? А его-то нет, оно внутри. На этих словах я заканчиваю наше общение. Бог нам всем в помощь, чтобы мы размышляли, думали и не спали в то время, когда спать просто невозможно. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом.